Интернет-радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем, может быть, успеем сегодняшнем, но начнем мы со вчерашнего апостольского чтения. И вчера мы в церкви читали фрагмент из третьей главы послания святого апостола Павла Колоссянам. Вот этот отрывок. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, апостол здесь начинает со слова «облекитесь». «Итак, облекитесь». Что значит это слово? Оно значит просто «оденьтесь». Вот «облечься» значит «одеться». И апостол здесь говорит о том, чтобы мы облеклись в различные добродетели. Слово это «облечься», «одеться», этот образ одежды, он появляется в Священном Писании неоднократно. И если мы обратим наше внимание на Новый Завет, мы увидим, как появляется вот этот образ одежды. Блудный сын, который возвращается вот в Евангелии от Луки, возвращается к отцу, ему приносят одежду. И он одевается в новую одежду в знак того, что он уже не является несчастным бездомным бродягой. Он его одевает в знак того, что он принадлежит к семье. Его одевают в одежду, которая приличествует ему как члену семьи. Говорится также о том в притче о званых на пир, что они должны войти в брачной одежде, то есть они должны быть одеты определенным образом. В послании к Галатам апостол Павел говорит о том, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, во Христа облеклись, то есть вы оделись во Христа, вы теперь стали, облеклись в Него как в одежду. Нам в наше время вот все эти образы одежды могут быть не вполне понятны. Может казаться, что все это не очень понятно, о чем речь идет. Но у нас сохранилась все-таки, конечно, некоторая связь между одеждой и статусом. Вот священник, он облекается в специальную священническую одежду. Он обычно в ней ходит вообще по городу, чтобы показать, что он является священником, но он особенным образом облекается в особые богослужебные одежды для совершения литургии. И этим он показывает, что он священник, что у него есть определенные отношения с Богом, у него есть определенный статус, в котором он находится перед Богом. Или в миру, например, когда врач совершает обход больничной палаты, он облечен в такой белый халат. И этот белый халат свидетельствует о нем всем окружающим, что он врач, что он наделен определенными полномочиями, он несет определенную миссию. Или форма, которую носит, скажем, полиция. Мы видим, что человек, который там делает кому-то замечание, он не просто вот неравнодушный гражданин, он именно представитель власти. У него есть официальные полномочия поддерживать порядок. То есть человек, который одевается в определенного рода одежду, он даже сейчас показывает свой статус, он показывает, что он принадлежит к определенному сообществу. И апостол Павел говорит, облекитесь в некую соответствующую вам одежду. В сословных обществах, ну, в частности, в Римской империи, было очень важно, во что вы одеты, потому что было не принято и даже иногда запрещено на уровне закона одеваться в одежду, которая вам не по чину. Например, в ряде обществ, в Китае, например, существовали очень четкие предписания, какую одежду может носить человек, занимающий то или иное положение в государственной иерархии. И человек, который одевался в чужую одежду, он совершал преступление. И вот апостол говорит, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные. То есть теперь вы являетесь избранными Божьими святыми и возлюбленными. И вот тут момент, на который важно очень обратить внимание. Апостол кому это пишет, кому он это говорит? Кого он убеждает, кого он называет избранными Божьими святыми и возлюбленными? Это к кому вообще он держит речь? И, очевидно, мы видим здесь колоссян, к членам церковной общины в Колоссах, в таком городе. И кого он называет избранными? Избранными он называет всех членов Колосской церкви. То есть он не говорит, что некоторые люди среди вас тут есть избранные, вот я им это говорю, а остальные нет, остальные так себе. Нет, он обращается ко всем христианам, и он говорит о том, что все члены Колосской общины, они являются избранными Божьими. Хорошо, ну вот Колосская община, он всех их называет избранными Божьими. А что, какое к нам это имеет отношение? Мы являемся избранными Божьими. Вы и я – это избранные Божьи. И часто тут возникает у человека некоторый испуг. Потому что в современном русском языке слово «избранный», оно имеет такое некое заносчивое звучание. Вот «избранный» – это кто-то, кто превознесен над другими людьми. «Избранный» – это кто-то, кто смотрит свысока. Вот я такой весь аристократ. Вот у кого нет миллиарда, тот да покинет это собрание. Тут останутся только избранные. И мы, конечно, боимся сказать про себя, что мы избранные, потому что это будет как-то звучать в современном контексте русского языка, звучать как-то несколько заносчиво. Но Библия называет всех членов церкви, всех христиан избранными. Вот это так есть в Священном Писании, и это истина по отношению к нам. Только что значит это избранность? Избранность означает, что Бог решил вас и меня, и всех людей, которых вы встречаете в церкви, Он всех их избрал. Он всех их призвал. Избрание не обязательно предполагает, что вот, знаете, какую-то селекцию, что вот каких-то людей выдернули, а каких-то выкинули. А избрание – это что-то более близкое к тому, как мы говорим о людях, которые вступают в брак, что она его избранница, а он ее избранник. Избранные в смысле, в том смысле, что Бог возлюбил вас личной любовью, Бог избрал вас, Бог решил вести вас в общение с собою. Когда происходит это избрание, на каком основании оно происходит? Апостол Павел эту тему затрагивает, он о ней говорит, и он говорит о том, что избрание – это проявление чистой, необусловленной Божьей любви. Потому что мы можем по-разному тут разные строить предположения. Потому что на каком основании Бог избрал людей? На каком основании Бог избирает членов церкви? И мы можем сказать, ну, наверное, ему что-то понравилось в этих людях. Наверное, это какие-то люди добродетельные, люди, которые сохранили его заповеди, люди, которые вообще молодцы. И Бог их посмотрел на них и их одобрил. У такой точки зрения есть две проблемы большие. И одна из них та, что, конечно же, она будет нас приводить в отчаяние. Потому что, когда мы смотрим на свое состояние, когда мы трезво оцениваем наши грехи, мы обнаруживаем, что мы грешники, и что избирать нас не за что. Что мы не являемся ни самыми добродетельными, ни самыми ревностными, ни самыми преданными Богу, и избирать нас тут не за что. На каком основании Бог нас избирает? На основании Его благодати. Есть такое понятие в Священном Писании, как избрание благодати. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная милость Божия. Это то, что Бог не был нам должен ни в малейшей степени, но Он решил нас избрать. Абсолютно незаслуженные и чистые милости. Как Христос говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. И это может показаться непонятным, потому что, ну, конечно, мы можем вспомнить момент, когда мы обратились к Богу. И мы продолжаем к Нему обращаться, это, в общем-то, наше решение. Но Слово Божие говорит, что это наше решение, оно вторично. Оно вторично по отношению к решению Бога нас избрать. Поскольку это избрание, оно существует, Бог его замыслил от создания мира. Когда мы открываем книгу Откровения Иоанна Богослова, и там упоминаются люди, которые записаны в книгу жизни у Агнца, законного прежде создания мира. Замысел Бога о нашем спасении существует прежде создания мира. Бог, обладая всеведением, Он уже знает, кого Он приведет в свою церковь, и Бог избирает этих людей. И когда мы нашу жизнь обозреваем уже задним числом, мы видим, что когда мы были неверующими, еще большинство из нас выросли не в христианских семьях, большинство из нас уверовали взрослыми и пережили этот опыт обращения, мы можем вспомнить, что Бог устраивал все в нашей жизни, Бог нас вел к спасению, когда мы его еще не знали и знать не желали. Бог устраивал все в нашей жизни так, чтобы нам на глаза попались определенные книги, чтобы мы поговорили с определенными людьми, чтобы мы оказались в определенных обстоятельствах. И через это Бог привлекал нас к спасению. Таким образом, автором нашего спасения является Бог. Не мы пытаемся ему навязаться. Не мы пытаемся набиться Богу в чадо. Это Бог по своей воле нас избирает. Бог приводит нас к себе своей благодатью. И далее апостол говорит, облекитесь как избранные Божии, далее святые и возлюбленные. Кто такие святые? Вот слово «святой», оно имеет несколько разное значение в трех, так сказать, языковых средах. В обычном разговорном языке слово «святой» могут использовать в значении просто хороший человек. Человек, которому хотят выразить восхищение. Вот там она такая святая женщина, а он такой вот вообще негодяй. Ну, святая не в смысле каком-то богословском, а в смысле хорошая женщина. Или там вот, а он вот был святой жизни человек. Тоже имеется в виду, что это некий такой хороший, высоконравственный человек, которому хотят выразить одобрение. Это так иногда говорят в миру. В нашей церковной традиции слово «святой» закрепилось за человеком, которого церковь канонизировала. То есть за человеком, который прожил христианскую жизнь, которая может служить нам уроком, и который сейчас, водворившись на небесах, как мы верим, он за нас ходатайствует пред Богом, и мы просим его о его ходатайственных молитвах. Но в Библии слово «святой», оно имеет третье значение, а слово «святой» в Библии означает «принадлежащий Богу». И в этом отношении все христиане являются святыми. Опять-таки, святыми не в смысле их нравственного совершенства, святыми не в смысле, что они умерли и канонизированы, а именно святыми в смысле принадлежности Богу. То есть святой, например, сосуд, значит, некий сосуд, который используется в храме для богослужения. Он не может использоваться для каких-то других нужд. Он может использоваться только в храме. Он отделен для Бога. И вот святой в библейском контексте значит отделенный для Бога. Бог отделил нас для себя. Это очень важно для нашего христианского самосознания. Мы не принадлежим к этому миру. Мы искуплены из этого мира. Мы отделены. Мы избраны. Мы выдернуты из этого мира. Мы не призваны жить по его стандартам, по его взглядам на мир, по его ценностям. Мы отделены. Мы святые в том смысле, что мы радикально другие. Мы выделены в церковь, как в некую радикально другую общность. Святые и возлюбленные, продолжает апостол. Апостол говорит о том, что мы возлюблены Богом. И это важно подчеркнуть, потому что часто человек не отдает себе отчета, даже христианин не отдает себе отчета в том, что он возлюблен Богом. То, что Бог относится к нему с личной заинтересованностью, личной любовью. И часто бывает, что у людей к Богу такое отношение, как к занудному и строгому начальнику, который ищет, к чему бы прицепиться и под каким бы предлогом человека наказать. Но апостол говорит, что мы возлюблены Богу. Каждый из нас, он обращается ко всем членам церкви, каждый из нас Богу дорог, возлюблен. Бог относится к нам с глубочайшей теплотой, с глубочайшей эмоциональной привязанностью. И это важный очень момент, потому что часто представления людей о Боге, они сползают к Богу философов. Был такой выдающийся французский мыслитель Блез Паскаль, который написал, когда он умер, у него нашли зашитую в его одежду бумагу, на которой было написано «Бог Авраама, Исаака и Иакова, не Бог философов и ученых». При том, что сам он был выдающийся мыслитель и христианский апологет, он понял, что главное то, что Бог имеет это личное отношение, Бог вступает в эти личные взаимоотношения с людьми. Мы по отношению к Богу являемся возлюбленными. Бог нас возлюбил, каждого из нас лично, персонально. И это очень важно для всей христианской этики, потому что часто люди выстраивают себе некий образ Бога как некой философской абстракции, что он есть там где-то на небесах, и он не имеет большого влияния на мою жизнь. Но апостол говорит, вы возлюбленные Богу. Причем возлюбленные каждый по отдельности. Вот апостол Павел говорит «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть не просто вот за человечество, не просто за церковь, вот лично за него апостола Павла. Он говорит, что мы должны в этой связи облечься. Вот когда блудный сын возвращается домой, он облекается в новую одежду. Когда человека интронизируют, то есть его там поставляют царем, его облекают в новую одежду. И мы должны облечься в новую одежду, и эта одежда – одежда добродетели. И апостол причисляет, во что мы должны облечься. В милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. И он перечисляет эти добродетели, он начинает с милосердия. Благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение. И мы видим здесь, что добродетели, которые он, на которые он указывает, это добродетели, скажем так, противоположные конфликтности, противоположные ярости и гневу. Мы живем в мире, и апостол жил в мире, где было очень много гнева и ярости, где люди постоянно конфликтовали друг с другом по самым важным для них причинам. И вот апостол предлагает облечься в нечто другое. В милосердие, благость, смиренномудрие, кротость. Долготерпение. В общем-то, он использует слова, которые описывают один и тот же тип человека. Человека, который отличается милосердием, то есть снисхождением к нуждам, заботой о нуждах ближних, благостью, то есть добротой, смиренно-мудрием, то есть готовностью служить Богу и ближним, кротостью. Кротость – это добродетель, которая противоположна ярости и гневу. То есть вот кроткий человек, он не приходит в ярость, он не приходит в раздражение, не приходит в негодование в ситуации, когда другой человек бы пришел. Долготерпение. Апостол приводит это слово «долготерпение», и оно достаточно такое библейское, достаточно характерное. Я очень люблю эту монашескую шутку, я ее постоянно цитирую, что происходит, когда у монаха кончается терпение. Начинается долготерпение. И апостол говорит, что признак христианина – это долготерпение. Не то, что вот терпел какое-то время, а потом надоел, потом разозлился как следует. А вот именно долготерпение. И далее он говорит в 13 стихе, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. То есть апостол заповедует нам снисходительность друг к другу. Мы должны прощать, мы должны снисходить друг к другу. Как Христос простил вас, так и вы. И здесь апостол указывает на основание, на котором мы можем и должны призваны прощать других. На том основании, что Христос простил нас. Этот короткий, вот два стиха, коротенький отрывок, он начинается с того, что апостол нам сообщает, что мы избранные Божии, святые и возлюбленные. И заканчивается на том, что Христос нас простил. И в середине апостол преподает нам определенные повеления, как мы должны себя вести. Он говорит, вы избранные Божии, святые и возлюбленные, и поэтому вы должны облечься во все добродетели. Христос вас простил, и поэтому вы должны прощать других людей. И мы видим здесь, как парадоксально устроена христианская этика. Обычная человеческая этика, в том числе этика всех мировых религий, она устроена по принципу «веди себя хорошо, и ты получишь награду от Бога». Это кажется очевидным, что вот будешь себя хорошо вести, ну, там, Бог тебя наградит. А будешь себя плохо вести, вот Бог тебя накажет. Поэтому старайся вести себя хорошо. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что атеисты по умолчанию приписывают ту же самую этику христианам. Там, атеисты говорят, А мы вот там можем быть хорошими людьми и без веры в Бога. А мы вот кошельки не воруем, а в Бога вашего этого не верим. Что вот мы все равно, значит, ложек серебряных не тырим, несмотря на то, что мы неверующие. Поскольку они предполагают, что христиане воздерживаются от хищения ложек исключительно со страху, что Бог их стукнет молнией. Но апостол предлагает совершенно другую этику. Он говорит, вас уже простили, вас уже сделали избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Каким образом? Потому что Христос умер за ваши грехи и воскрес из мертвых. В святом крещении вы восприняли плод его подвига. Бог вас принял не на основании того, что вы хорошие, не на основании того, что вы чего-то произвели на него благоприятное впечатление, но на основании того, что за вас умер Христос. И апостол говорит о том, что вы сейчас являетесь избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Почему? На каком основании? Потому что Христос за вас умер. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и мы приняты Богом. Мы усыновлены, мы прощены. Мы сделались святыми, избранными и возлюбленными. Каким образом? За какие заслуги? За заслуги Иисуса Христа. За то, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Его подвигом мы введены в общение с Небесным Отцом. Его подвигом нам дарована вот эта честь. Мы сделаны совершенно новыми существами. В таинстве крещения нам сообщена принципиально новая жизнь. И эта жизнь характеризуется тем, что Христос нас простил. Я иногда разговариваю с людьми, которые грешили, потом они раскаялись в этих своих грехах, они поняли, что они были очень тяжело неправы, они принесли эти грехи на исповедь, они их исповедовали, но они постоянно пребывают в страхе и в недоумении, и в неуверенности, а они не знают, простил ли их Бог. Действительно ли они прощены? Вдруг они что-нибудь не доделали? Вдруг они не допокаялись? Вдруг они чего-нибудь сделали не так? Вдруг они там недостаточно посыпали голову пеплом, еще чего-нибудь? Я знал человека, который очень был настолько неуверен, настолько нервный, что он боялся, что съесть лишнюю пельменину, опасаясь, что это пойдет ему в грех чревоугодия. И Священное Писание нам говорит, что Христос нас уже простил. Мы должны принять это как факт. Мы прощены. Мы не должны жить в страхе, мы не должны жить в растерянности, мы не должны жить в недоумении. Мы прощены. И апостол нас в этом совершенно твердо удостоверяет, и это очень важно, потому что мы должны в этом удостовериться. Для чего? Для того, чтобы прощать других. Почему люди, в том числе это бывает с верующими людьми, так любят становиться в позу прокурора? Почему люди обрушиваются на других с негодованием, с упреками, с обвинениями? Почему людям иногда хочется, чтобы другие люди оказались плохими? Потому что это попытка избавиться от внутреннего осуждения, когда человек не верит в то, что он примирился с Богом через смерть и воскресение Господа. Он пытается спрятаться от этого страха, от этой неуверенности, занимая позу прокурора. Прокурор здесь я. Я здесь прокурор, я здесь буду всех обвинять, и поэтому я как-то окажусь не на месте подсудимого, а на месте прокурора. Но на самом деле, конечно, прокурорами мы быть не можем, слава Богу, мы можем быть прощенными подсудимыми. И когда человек принимает, что он прощен, он в этом черпает силу для того, чтобы прощать других людей. Так неожиданно, так парадоксально устроена благая весть. Если все остальные этические системы, все остальные религии говорят, что то, что ты получишь, основано на том, как ты себя ведешь, то Евангелие говорит по-другому. то, как ты себя ведешь, основано на том, что ты уже получил в даре крещение. Христос уже дал, уже оказал тебе милость. Христос уже даровал тебе все, что Он тебе собирался даровать. Теперь веди себя, исходя из этого, потому что сейчас ты уже являешься избранным Божьим святым и возлюбленным. И это может быть очень трудно усвоить, потому что это ошеломляюще, это страшно. Страшно не в том плане, что это представляет какую-то угрозу, а в том, что это налагает новую ответственность. Бог меня сделал избранным, святым и возлюбленным. Как я теперь буду себя вести? Как я теперь буду жить? И апостол говорит: облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. То есть, исходя из того, что Христос сделал для меня, теперь я должен переменить свою жизнь так, чтобы моя жизнь отражала то, что для меня сделал Христос. То есть, и это очень важно подчеркнуть снова и снова, потому что у нас постоянно сбивается настройка, мы постоянно склонны возвращаться к тому, не к тому, чему апостолы учили, а к тому, во что мы склонны по нашей падшей природе верить. Потому что мы все время по нашей природе склонны верить в то, что мы должны сами показать хорошие результаты, и тогда нас, может быть, Бог примет, а может и нет. Но Евангелие, оно совершенно о другом. Христос проявил свою ошеломляющую милость и благодать по отношению к людям, которые абсолютно негодны, абсолютно недостойны, абсолютно испорченные. Мы, например, читаем у апостола Павла, где он говорит: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой Своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Господа нашего. То есть апостол говорит: вот мы были отвратительные, негодные люди, но Христос нас спас не по делам, которые бы мы сотворили, но по великой Своей милости. И вот мы, оказавшись адресатами такой благодати, столкнувшись с этой ошеломляющей милостью Божией, призваны отражать эту милость в отношениях с Богом и друг с другом. Подобно тому, как Христос возлюбил и избрал и простил нас, мы должны также любить и прощать других людей. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, говорит апостол, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Для апостола Павла, для всех вообще апостолов, для Господа, как мы читаем в Евангелии, самая важная христианская добродетель – это любовь. И тут важно сделать несколько уточнений, поскольку, опять-таки, у нас возникает некоторая такая лингвистическая путаница, потому что в современном словоупотреблении слово «любовь» означает эмоцию, причем чаще всего романтическую какую-то эмоцию, романтическое переживание. Что любовь – это там любовь, это ну, чаще всего используется в значении эротического влечения между мужчиной и женщиной. И, конечно же, слово Божие имеет в виду не это совсем. Любовь – это определенное отношение, это не переживание. Любовь – это отношение, в рамках которого мы рассматриваем нашего ближнего или ближнюю как великую ценность. Мы рассматриваем нашего ближнего или ближнюю как того, за кого умер Христос, как того, кто обладает абсолютной ценностью в очах Бога. И эта любовь проявляется, как мы читаем у апостола, в соблюдении заповедей. Как апостол говорит, что весь закон заключается в одном слове «люби ближнего, как самого себя». И все заповеди не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не прелюбодействуй, они к этому сводятся. Любовь не делает ближнему своему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь есть исполнение закона. И Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А любовь проявляется в соблюдении заповедей по отношению к нашим ближним. Это важно, потому что иногда вот в современном там, таком миропонимании человек слышит фразу типа «люби Бога и делай, что хочешь». И он улавливает, что «а, вот я могу делать, что хочу, главное Бога любить», а любовью он называет некое такое смутное теплое чувство. На самом деле любовь – это желание угодить Богу в данном случае. И человек, который желает угодить Богу, он, конечно, будет проявлять это так, как Бог заповедал, а именно соблюдать заповеди. Но сейчас я прервусь для того, чтобы ответить на вопрос, который прислали нам через трансляцию в Фейсбуке, который идет эта передача. И Александр спрашивает, принято считать, что цель и смысл земной жизни человека – спастись. Что, кстати, одновременно парадоксальным образом человеку невозможно. Тут же говорится, что мы уже спасены. Нет ли здесь противоречия? Нет. Священное Писание использует вот это слово «спасены», «спасаемся», «будем спасены» в трех временах. Вот в такой целостной реальности нашего спасения в нем можно усмотреть как бы три грани. И первое – это то, что мы искуплены, мы усыновлены Богу, мы прощены, мы введены в общение с Богом. И в этом отношении спасены. И апостол, например, говорит, благодатью вы спасены через веру. Он спас нас, то есть, как о неком завершенном действии. Мы в определенном смысле уже спасены, в том плане, что мы прощены, мы приведены в общение с Богом. И это очень важный момент спасения, но на этом оно не завершается ни в коем случае. Нельзя сказать, что человек там пришел, крестился и сказал, ну, все отлично, я, значит, спасен, все, пошел отсюда. Нет, спасение – это новая жизнь, которую мы обретаем в Святом Крещении, и далее мы спасаемся, то есть мы духовно растем, мы меняемся, нас меняет благодать Святого Духа. Как апостол говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, ибо Бог производит вас хотение и действие по своему благоволению. То есть нам предстоит долгий процесс исцеления от греха, процесс преображения в образ Христов, когда мы постепенно научаемся подражать в нашей жизни Иисусу Христу. И этот процесс окончательно завершается на небесах. То есть мы умрем, мы еще будем грешники, и нам заповедано молиться постоянно об оставлении грехов, но вот на небесах мы будем окончательно очищены от греха, только в будущем. И поэтому мы одновременно в одном очень важном значении уже спасены, мы находимся в процессе спасения, мы еще будем спасены. Но я попробую привести такую аналогию. Вот представьте себе беспризорник, который живет на улице, он пробавляется каким-нибудь мелким воровством, он такой, значит, достаточно бессовестный молодой человек, он там живет, имея все пороки человека, который живет на улице, и вот этого мальчика приходит и усыновляет царь, и говорит, ты теперь будешь наследный принц. За что? Да ни за что. Там, что, чем вообще мог этот беспризорник заслужить быть наследным принцем? Просто его вот царь возлюбил, сделал наследным принцем. Из чистой благодати. Он вообще ничем не мог этого приобрести себе, но царь его возлюбил, сделал наследным принцем. Но это не значит, что он ему просто сказал, все, ты теперь живешь дальше на улице в качестве наследного принца, и воруешь в качестве наследного принца, и там употребляешь вещества в качестве наследного принца. Нет, конечно. Он его уводит, соответственно, к себе в царский дворец, и он его воспитывает как наследного принца. В тот момент, когда этот юный беспризорник оказывается объявлен наследным принцем и посажен в дворце, он в этом отношении уже спасен. Для него его прежняя жизнь на улице кончилась. он теперь оказался в совершенно новой ситуации, в совершенно новом положении. Он оказался в дворце у своего отца. И он усыновлен, он является наследным принцем. Мы его с этим можем чистосердечно поздравить. В этом отношении он уже спасен. Но он, оказавшись во дворце, он остается по своим привычкам еще беспризорником. Он ругается матом на иностранных послов, он ворует то, что плохо лежит, он ведет себя во всех отношениях неуместно для наследного принца, и теперь ему предстоит достаточно долгий и трудный, действительно трудный процесс, который его превратит в человека, который должен вести себя сообразно тому, кто он есть сейчас. Он сейчас наследный принц. И ему его отец и его воспитатели говорят: «Ваше Величество, вы теперь не беспризорник, вы теперь наследный принц. Вы должны вести себя как наследный принц». И пока он остается во дворце, пока он повинуется своему царю-отцу, он учится постепенно быть наследным принцем. Он в этом отношении спасается от своих прежних дурных привычек, от своих греховных обычаев и учится жить, как должно жить наследному принцу. Это долгий процесс, он, конечно, нелегкий. И в конце концов его отец посаждает уже на престол с собою, когда он уже этот процесс прошел, когда он уже в этом отношении спасся. И поэтому в спасении мы можем выделить три составляющих. То есть вот мы уже приняты Богом в таинстве Святого Крещения, мы уже принадлежим к Его Церкви, и в этом отношении мы можем сказать, что мы спасены. И апостол Павел говорит, что мы спасены. Но это не значит, что мы уже приехали, это не значит, что вот на этом можно на диван лечь и там и лежать. Ни в коем случае. В каком-то отношении жизнь наследного принца, она может быть даже труднее, чем жизнь беспризорника. Там, беспризорник, если у него есть пропитание, если у него там более-менее находится вне опасности, он хоть сам себе хозяин, куда хочет, туда идет. Там, и никто там не стоит у него над душой, не требует, чтобы он вел себя как наследный принц. Наследному принцу может быть труднее. Вообще царские дети, они воспитывались в некоторой суровости даже. Может быть, даже более сурово, чем не царские, потому что на них ложилась огромная ответственность, и они должны были быть готовы эту ответственность принять. И вот человек, который принят, усыновлен Богом, он не только не может как-то расслабиться, напротив, ему предстоит долгий путь вот этого духовного возрастания. И апостол говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Но сам этот процесс, он возможен только потому, что его уже приняли. Он уже во Христе Иисусе принят Богом и уже принадлежит Богу. И вот в этом мы можем быть уверены, потому что на этом строится вся христианская этика. Апостол говорит: вы должны облечься во все эти добродетели. Почему? А потому что вы святые Божии, избранные и возлюбленные. Вы должны прощать друг друга. А почему? А потому что Христос вас уже простил. И христианская этика – это ни в коем случае не этика какого-то такого, знаете, самозапугивания, когда человек иногда пытается себя застращать для того, чтобы заставить себя вести хорошо. И апостол нам предлагает совершенно другую мотивацию. Понимаете, иногда люди думают, что христианство – это про то, что я себе воображаю такого небесного начальника, небесного полицейского, который за мной присматривает, чтобы я не безобразил. А на самом деле о другом совсем христианство. Христианство о том, что Бог во Христе сделал нас новыми людьми, и мы должны жить как новые люди, которые обладают совершенно другим положением пред Богом, совершенно другими перспективами. Но Александр ставит еще вопрос: не проще ли придумать три разных термина для трех значений этапов спасения? Ну, в принципе, можно, но Священное Писание, я думаю, говорит о спасении, подчеркивая, наверное, целостность всего процесса, что это некая целостная реальность спасения. То есть нельзя изолировать одно от другого. Нельзя сказать, что вот если благодать вы спасены через веру, то, значит, можно расслабиться на этом. Нет. Спасение – это некий процесс, который неразрывен. Мы приняли святое крещение, и далее мы возрастаем в нашем спасении, в нас действует Божья благодать. И апостол говорит: более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть самое главное вообще в христианской жизни, в благочестии – это любовь, но любовь именно в библейском смысле, не любовь в смысле романтических переживаний. И важно это понимать, потому что иногда люди возникают такие, знаете, иногда недоразумения от непонимания, иногда даже сознательные обманы, когда человек думает, что любовь в смысле переживания – это то, что всегда хорошо и правильно перед Богом. Далеко не всегда. Далеко не всегда. И бывает так, что можно проиллюстрировать эту разницу между различными пониманиями значения слова «любовь». На таком примере, вот представьте себе, женатый мужчина на работе, он испытывает романтические чувства к сотруднице. И вот поступить по любви в мирском смысле, мирские люди это поймут так, что, ну, вот раз он полюбил, значит, он будет теперь жить с этой сотрудницей, а жену прогонит. В христианском значении поступить по любви значит задавить вот это, значит, свое романтическое чувство и остаться верным, остаться со своей женой. Любовь, она проявляется в заботе о другом человеке, она проявляется в хранении Божьих заповедей. Любовь, которая есть совокупное совершенство, проявляется в повиновении Богу. И тут важно еще одну вещь отметить относительно любви как эмоции, потому что тоже вот иногда людям кажется, что когда им заповедно любить, им заповедно испытывать эмоции. Нет, конечно, там мы напрямую не имеем власти над эмоциями, и эмоции – это дело не очень надежное. Знаете, вы не можете просто прямым актом воли начать испытывать теплые чувства к человеку, который вас там страшно раздражает, например. Но вы можете сделать нечто другое. Вы можете поступать с этим человеком по любви. Вы можете поступать по заповедям Божьим, и эмоции уже следуют за этим. То есть человек сначала принимает решение поступать по Божьим заповедям, и потом уже его сердце смягчается в плане эмоций. Так работает человеческая психика. Это очень надежно работающая такая вещь, в обе стороны причем. Знаете, если мы с кем-то поступаем не по заповедям Божьим, мы с кем-то обращаемся плохо, несправедливо, мы кого-то обманываем, предаем, клевещем на кого-то, то мы начинаем испытывать к нему все больше и больше ожесточения. Потому что нам надо быть оправданными в том, что мы делаем. У Льва Толстого там есть такая фраза, что Николай I, по-моему, сделал очень много зла полякам, поэтому ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. Когда мы с кем-то поступаем плохо, нам хочется быть уверенными, что этот человек плохой. И наоборот, к счастью, это работает наоборот. Когда мы поступаем с кем-то хорошо, когда мы оказываем кому-то любовь, когда мы поступаем по заповедям в отношении этого человека, мы к нему сильно смягчаемся. Именно поэтому так важно молиться за врагов, если ничего другого хорошего мы не можем для них сделать. Это меняет наше сердце. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Апостол говорит, что в наших сердцах должен владычествовать мир Божий. О чем здесь идет речь? Что такое мир Божий? Мир Божий – это мир с Богом. Апостол Павел в послании к Коринфянам, он говорит, что мы посланники от имени Христова, через нас как бы сам Бог увещевает: примиритесь с Богом. Грешник находится в состоянии конфликта с Богом. Он находится в состоянии мятежа. И этот мятеж, он неизбежно причиняет ему большое страдание. Он понимает, что его душа находится в состоянии какого-то вывиха. Знаете, вот сейчас идут новости, я читаю религиозные новости и на русском, и на английском языке. И вот в англоязычном мире там сейчас есть такое движение «shout your abortion», то есть «выкрикни твой аборт». Когда женщины, которые сделали аборт, они об этом публично рассказывают, чтобы заявить, что они не испытывают по этому поводу ни раскаяния, ни скорби. А вот считаю, что так и надо все. И это пример того, что человек на самом деле неспокойный, у него болит на самом деле. Он болит, ему плохо. И он пытается от этой боли уйти, просто выкрикивая об этом, стуча по столу и крича, что я считаю, что все нормально сделал. И вот мир Божий, он исцеляет человека от этого внутреннего мятежа, от попыток этот мятеж как-то оправдать, когда человек просто сдается и примиряется с Богом. Он просто исповедует грехи свои, и он уже, ему не нужно как-то их яростно выкрикивать, ему не нужно ими хвалиться, он принимает Божье прощение, и он оказывается в мире с Богом. Что в сердцах ваших владычествует мир с Богом, то есть осознание того, что теперь вы находитесь в мире с Богом. И как люди, находящиеся в мире с Богом, вы можете быть источником мира для окружающих, для других людей, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. В одном теле, то есть в теле церкви. И мы призваны выстраивать определенным образом отношения друг с другом, с людьми, которые нас окружают. И очень часто это не отношения, знаете, на каких-то там высших этажах церковной иерархии, это отношения в приходе, это отношения с другими православными людьми, с которыми мы общаемся в интернете. Он говорит, будьте дружелюбны. Это заповедь, это повеление, и много раз Священное Писание от нас требует быть дружелюбными по отношению к людям вообще и по отношению к нашим единоверцам в особенности. Что значит быть дружелюбным? Ну, это достаточно простая вещь. Вот, когда мы приходим в магазин, то можно заметить, что, как правило, кассиры ведут себя дружелюбно. Или там клерки ведут себя дружелюбно. Или там люди, которые работают в сфере обслуживания, они ведут себя дружелюбно. Мы к этому уже привыкли. Мы уже знаем, что они так должны себя вести, их так инструктируют. Что если они будут вести себя грубо, то вся эта контора лишится клиентов и покупателей и разорится. И поэтому их очень строго инструктируют и всячески их тренируют в этом отношении, чтобы они держались очень дружелюбно. И мы понимаем, как это выглядит. Что люди, да, держатся дружелюбно. Но они держатся дружелюбно просто потому, что их начальство на работе так вот от них того потребовало. Они ценят свою работу, они хотят ее сделать хорошо. И вот апостол нам говорит, будьте дружелюбны. Мы можем взять пример с этих мирских людей, светских, большинство из которых неверующие, и которые просто дружелюбны, потому что это часть их обязанностей, которые им вменило начальство. И вот мы тоже можем быть дружелюбными ко всякому человеку, подобно тому, как продавцы или клерки, или вообще люди, которые трудятся в сфере обслуживания, они профессионально дружелюбны с людьми, с которыми они работают. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Слово Христово, конечно, имеется в виду Священное Писание. Апостол Павел имеет в виду, конечно, прежде всего Священное Писание Ветхого Завета, поскольку тогда еще Новый Завет не составлен. Но уже существует и Священное Писание Ветхого Завета, и существует Слово Христово, которое передается в церкви как предание. Еще нет текста, еще нет написанных Евангелий. По всей видимости, Евангелие еще не написано на момент, когда апостол Павел пишет вот это послание к Колоссянам. Но Слово Христово, оно существует в церкви как устное предание, которое еще будет записано. А пока что рассказа о словах и деяниях Господа передаются из уст в уста. Но у нас сейчас есть уже Священное Писание, и мы призваны постоянно в нем поучаться. Вот. Очень важно, очень полезно, чтобы мы каждый день читали, что у нас написано вот на сегодня в календаре. Что если мы даже сегодня не идем в церковь, какой-то будний день, очень важно посмотреть, что сегодня церковь нам предлагает. Говорит, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Речь идет о церковном богослужении и о том, что апостол нам заповедует, чтобы мы пребывали и участвовали в церковных богослужениях постоянно, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Благодать – это Божья милость, и это незаслуженное Божие расположение. Это то, что Бог оказал нам такую доброту, такую милость, и мы отзываемся на это тем, что мы воспеваем, мы радуемся пред Богом тем, что Бог так добр, Бог так благ по отношению к нам, что когда мы отпали от Него в грех, когда мы оказались абсолютно негодными, когда мы полностью провалились, Бог ответил на это не тем, что предоставил нам погибнуть, но Бог пришел на эту землю в лице Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы даровать нам прощение грехов и жизнь вечную. И мы принимаем это прощение покаянием и верой через таинство Святой Церкви. И мы можем захватить следующий стих, который, в общем-то, относится к этому отрывку. «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть повседневную работу, сколько-то повседневную деятельность христианин призван совершать так, как он служит Богу. Что это является частью нашего служения Богу, тот же кассир, который находится на кассе, рабочий, дворник, который убирает снег, выполняя свою повседневную работу, они тем самым угождают Богу и поэтому должны делать ее как можно лучше. Но время нашей передачи подошло уже к концу. Мы надеемся, что вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».